Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Державной иконы Божией Матери на проспекте Культуры иерей Игорь Илюшин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил.
И прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие телезрители. Мир вам и Божие благословение.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это взаимные зависимости. Отец Игорь занимается зависимыми, наркозависимыми и алкоголезависимыми людьми, но мы также будем рассматривать тему и шире. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по номеру 812-677-62-44. Отец Игорь, вот мы все так или иначе зависим друг от друга. Вот в каком случае это становится чем-то плохим?
Дело в том, что о тех зависимостях, которыми мы занимаемся в Братстве к трезвости, речь идет о том, что это не просто зависимость как взаимодополнение друг друга, а это такая болезненная зависимость. Есть такие моменты, что человек начинает жить жизнью другого человека. Например, зависимый от алкоголя начинает жить зависимостью от вот этого винопития, а те люди, которые окружают этого зависимого, они начинают вместо того, чтобы помочь этому человеку, отстраниться от его вот этой болезни, алкоголизма, они начинают этот алкоголизм подпитывать. И получается, что они приносят вред этому человеку, и тем самым они служат этому человеку. И расценивают это как некое проявление любви. На самом деле это болезненное проявление любви, потому что очень важно, чтобы человек, который вступил вот на такой неправильный путь, самостоятельно выбрался из той ямы, в которую упал. Но люди подчас мешают вот этим людям тем, что начинают контролировать, направлять этого человека неправильно. То есть пытаются думать за этого человека, указывать, как ему и что надо делать, отнимать от него, возможно, тот предмет винопития, сверхконтроль такой показывать. Потом этот сверхконтроль превращается постепенно в понятие такое, как понятие жертвы. Да? И человек видит, что контроль не помогает над тем, что человек употребляет алкоголь, и он начинает сокрушаться, как бы. И вот это не приводит ни к какому результату. Поэтому в Братство к трезвости человек, когда приходит на занятия со священником, то прежде всего эти занятия проводятся как раз с людьми созависимыми, людьми, которые тесно общаются с людьми зависимыми. И у них появляются такие методы выхода из вот этих зависимостей.
Батюшка, у нас есть первый звонок из Кузбасса от раба Божьего Геннадия. Здравствуйте, Геннадий, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно.
Добрый вечер, здравствуйте, батюшка,
здравствуйте, ведущий.
Ну, я уже представился. Вот, батюшка, ведущий, хочу воспользоваться форматом передачи, а именно это беседа с батюшкой называется. У меня не столько вопрос, но вопрос будет в конце. Вот, и, значит, прошу на вопросы. Полторы-две минуты времени, пожалуйста.
Чтобы, простите, пожалуйста, мы не можем вам дать этого времени. Извините, пожалуйста. Я попрошу звукорежиссера, чтобы нам передали потом этот вопрос. К сожалению, не можем предоставить столько времени. Батюшка, я знаю, что завтра для общества трезвенников такое значимое событие в Петербурге. Расскажите об этом, пожалуйста.
Да, вот я не просто так, вот милостью Божию, видимо, попал именно в этот день, накануне нашего события такого трезвеннического. Завтра, 8 февраля, в субботу, дорогие братья и сестры, все, кто может, поучаствуйте в первом таком трезвенническом крестном ходе, который будет организован завтра от храма в честь святых новомучеников и исповедников российских в парке Победы, и проследует этот крестный ход с чудотворной иконой неупиваемой чаши Божьей Матери Серпуховской, здание СКК, где будет организована выставка, на которой будут представлены огромное количество «Братств трезвости».
Да, батюшка,
начало крестного хода в 10 часов утра. Ну, подходить нужно за полчаса.
Да, дорогие, мы вас приглашаем. Обязательно приходите. Также посещайте выставку, православную ярмарку в спортивном комплексе. И также в рамках выставки будут проходить различные лекции. Я, насколько понимаю, и на тему трезвости тоже будут.
Да, у меня будет там лекция в 18:30 в воскресенье. Вот, так что, дорогие братья и сестры, можете тоже прийти, кто имеет возможность, желание. Будем рады вас видеть.
Спасибо, батюшка. А теперь у нас звонок есть из Костромской области от раба Божьего Павла. Здравствуйте, Павел, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, является ли культуризм, какой вид спорта, культуризм, бодибилдинг, является ли зависимостью? Ведь когда ты не занимаешься, у тебя как бы возникает эта зависимость, даже ломка, даже мышцы начинают болеть и требует вот этого занятия. И вообще, это, наверное, является грехом, то, что ты культ тела, как бы ты в себя уже это все вкладываешь.
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Ну, везде важна золотая середина. С одной стороны, если человек вообще отрицает какие-либо физические занятия, ну, это может привести к лени, такой, к тягости, потому что в наших ситуациях мы живем сейчас квартирной жизнью, особо на улицу человек не всегда выходит. И какой-то спорт, какая-то зарядка, она помогает человеку. Вот. А когда, конечно, человек хочет быть похожим на какого-то атлета и принимает еще какие-то добавки пищевые, которые, по сути, разрывают его мышечную ткань и наращиваются эта ткань, конечно же, это грех перед Богом, потому что это грех даже против своего тела, можно сказать. Вот поэтому можно вполне отнести в разряд зависимости.
Спасибо, батюшка. И возвращаясь к вопросу о любви. Вот когда любовь из здоровой любви переходит в такую патологическую, которая уже не помогает, а губит человека?
Ну, дело в том, что здесь важно помочь человеку самостоятельно выбираться вот из этих зависимостей. То есть на какой-то момент отстраниться от человека и увидеть его реальное желание для того, чтобы человек какие-то шаги делал в сторону избавления от этой зависимости. И богословский аспект мы видим в Евангелии. Господь Иисус Христос очень часто спрашивал людей, хочешь ли очиститься? И после того, как человек отвечал «хочу», он исцелял этого человека. Поэтому очень важно, чтобы вот это самостоятельное желание человека, оно присутствовало. И в этом и есть любовь, когда не человек сам решает за своего зависимого, что ему нужно, потому что он его якобы любит, и не слышит его голос. И он начинает ему диктовать как бы условия, как правильно жить, как правильно бросить. Вот. Поэтому здесь именно в отстранении от алкоголя, этого человека, от дьявола, который в этом человеке начинает жить, вот именно от этого дьявола и нужно отстраниться. Но, тем не менее, надо быть с этим человеком, то есть проявлять именно любовь к личности этого человека.
Спасибо, батюшка. У нас звонок из Санкт-Петербурга от рабы Божией Анастасии. Здравствуйте, Анастасия, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я школьница, и в нашем классе некоторые мальчики ссорят. Вот. И чтобы с ними не ссориться, надо и не попадать под зависимость, что ли, надо делать.
Спасибо.
Да, спасибо. Но вот, к сожалению, такая проблема существует. Именно в подростковом возрасте пробуют все табак и алкоголь в том числе. И основной контингент зависимых – это, к сожалению, подростки от 12 лет и вплоть до 18. Несмотря на то, что вроде бы сигареты и алкоголь продаются с 18 лет, но, тем не менее, вот, наверное, вот этот запрет, он даже выглядит как в некотором роде рекламы. Вот представьте себе молодого человека, подростка, который хочет быть взрослым. Приходит в магазин и видит, сигарета нарисована, бутылка, и большими цифрами написано 18, да, плюс. То есть, если я стою на улице с сигаретой или с бутылкой, значит, мне уже 18, значит, я уже взрослый. И те, кто меня видит, вот они в некотором роде меня уважают. Вот поэтому, конечно, вот такие вот вещи мы прибегаем к тому, чтобы как-то влиять на вот такую как бы антирекламу, такую, да, которая появляется. Но лучше бы вообще вот не было такого, просто чтобы внегласно все это понимали, знали. Но понятно, что среди молодежи зависимые уже становятся зависимыми с такого молодого возраста. Дело в том, что нужно понять вот, для тех, кто, вот, может, спрашивает, юношей, девушек, да, что непоправимый урон приносится при принятии вот, табака или алкоголя. Потому что как и табак, так и этиловый спирт, который содержится во всех алкогольных веществах, это яд. А яд, он не усваивается в организме и не выходит из организма. То есть частицы, микрочастицы вот этого спирта, яда, они попадают в жировую подкожную оболочку, и они там оседают. И человек постепенно себя вот напитывает вот этими веществами. И откуда появляется зависимость? Да? Человек вроде бы уже не пьет, но по вот этим кровеносным сосудам, вот эти маленькие микрочастички, они попадают в кровь и вызывают как бы желание. Вот эти, срабатывают рецепторы, и у человека появляется желание еще добавить чего-то. Вот. Но на самом деле вот хочется сказать, что, вот, например, этиловый спирт, который содержится и в пиве, который содержится ну, во всех спиртных напитках. Я уже не говорю о сильных напитках,
ну, таких как водка. Ну, потому они и спиртные, да.
Да, да. Так вот, этот этиловый спирт, он является своего рода растворителем. Вот если нужно там какую-то деталь заржавевшую очистить, многие советуют очищать водкой, потому что даже ржавчина отстает. Так вот, нужно понять, что попадая в организм человека, вот, он начинает как бы разъедать кору головного мозга. Если человек регулярно в течение года он употребляет хотя бы пиво, то в течение целого года, да, 10% теряется вот оболочки коры головного мозга. Если человек 7 лет употребляет регулярно пиво, то это уже все. Это уже приводит к такой патологии, что человек уже полностью даже вот не может восстановиться. Вот. А вот что касается как раз для молодого поколения, подрастающего, хочется сказать, да, что вот в домострое, например, было предписано, что категорически, вот, например, девушкам, женщинам, которые хотят родить, им нельзя употреблять в пищу алкоголь и предлагать даже гостям выпивать алкоголь. Почему? Потому что вот сейчас уже ученые, они все это зафиксировали. И что происходит с организмом? Вот, это влияет на продолжение рода. То есть вот у женщины повреждаются яичники. То есть этот этиловый спирт, он разъедает постепенно эти яичники. И отсюда, вот если женщина, например, пьет в течение нескольких лет, то она уже обычно не рожает. Поэтому вот все зависимые женщины, которые вот в наше братство, там, например, приходят, или с которыми я здесь вот в епархиальном отделе проводил беседы, они все бесплодны. Вот. А вот у молодых людей, да, то есть 3 месяца, вот, поражаются все сперматозоиды, вот, и это влияет на рождение детей. Поэтому если человек, например, выпивает вот, даже какую-то небольшую дозу алкоголя, то он имеет риск родить нездорового какого-то увечного ребенка или вообще что-то может произойти такое нехорошее.
Спасибо, батюшка. Мы прервемся на звонок, а потом продолжим. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Алло, да, здравствуйте.
Да, да. Здравствуйте.
Добрый вечер, ведущий, добрый вечер, батюшка. У меня такой вопрос. Самарская Татьяна, меня зовут. Если дома есть человек алкоголь-зависимый, он хочет бросить пить, но у него не получается.
К сожалению, сорвался у нас звонок.
Ну, спасибо.
Наверное, суть все-таки
да.
Уже
суть
понятна.
Понятно. У нас тоже вот в братстве трезвости тоже есть много таких примеров, когда люди вроде бы и хотят бросить, но, как говорят, не могут. Вот, поэтому, если есть такое желание у человека, тут же нужно подхватить это желание. Этого человека нужно обязательно сразу же направить к специалисту. Да? То есть понятно, что вот братство трезвости мы занимаемся как бы главной религиозной составляющей. Но здесь нужно посмотреть, сколько лет зависимости. То есть сколько лет вот он пьет, да, и в зависимости от того, в какой стадии алкоголизма он находится, да, этот человек, нужно обратиться все равно к наркологу и пройти лечение, курс лечения. Потому что есть такие стадии зависимости, из которых без каких-то медикаментозных вот решений не выйти.
Спасибо, батюшка. Но скажите, возможно ли здоровое употребление алкоголя, в ходе жизни, я думаю, все-таки большая часть наших телезрителей на какие-то праздники употребляют алкоголь.
Ну вот мое личное мнение, что лучше бы воздерживаться от алкоголя по той причине, что если мы узнаем всю правду об алкоголе, то мы, наверное, никто из нас не захочет употреблять вот это вещество. Потому что это все-таки является таким ядом, отравляющим веществом. Об этом свидетельствует сам организм. Когда попадает алкоголь в человека, сердце начинает усиленно биться, стучаться. То есть как бы реакция такая, которая как от Господа дана человеку, когда он что-то не то принимает, то у человека сразу начинаются какие-то симптомы того, что он съел что-то не то или выпил что-то не то. И прежде всего это головокружение, да, то есть если это регулярное употребление, то это уже и потеря памяти, да, вот. Поэтому если так вот посмотреть на дореволюционную Россию, то мы видим, что практически общество не употребляло алкоголь. Ну, конечно, есть своя история вот, алкогольная у России, но она слишком маленькая. Вот, с тем размахом, который вот, начался вот, с 90-х годов. Вот, как мы знаем, как раз 100 лет назад вот, был принят сухой закон императором Николаем II в 1914 году в связи с тем, что началась война. также был съезд организован военно-морского духовенства, на котором тоже были приняты меры борьбы и противодействия с алкоголизмом в армии, во всех структурах высших чинов и низших чинов. Вот. И что это показало? Показало прирост населения, уменьшение алкоголизма и оздоровление как бы нации. Вот. И в наше время мы видим, что в связи с таким крупным масштабной как бы рекламой алкоголя, мы видим, что идет как бы на спад наша рождаемость, и смертность повысилась. Повысилась очень сильно. 700 тысяч человек в год, по данным Роспотребнадзора, погибает именно от алкогольной зависимости вот в России. Поэтому, может быть, это не самое первое место в мире, да, но там второе или третье место, оно колеблется. Вот. Но, тем не менее, размах очень сильный, и Братство трезвости, вот мы выступаем за полную дачу обетов трезвости, трезвенный образ жизни, потому что это неестественно для человека. То есть, если вот признать такой факт, что человек рождается совершенно трезвым, ну, животные, например, они совершенно не нуждаются в алкоголе. Вот. Понятно, что вот это вещество, которое человек принимает, которое первые приемы этого алкоголя, они связаны с такими неприятными обычными ощущениями всегда у человека. Поэтому здесь нужно понять, что несмотря на то, что есть такая традиция вот, проводить праздники с алкоголем, нужно все-таки от этой традиции отходить. Тут вот небольшой эксперимент был проведен, но он регулярно проводится вот, в детском саду. Вот, дети, вот, как вот вы празднуете Новый год? Вот, как вы думаете, что они там начали делать? Деда Мороза или елочку? Нет, они начали ставить бокалы и чокаться. Вот, поэтому праздник, а потом изображались из себя таких пьяных людей. Как бы, да? Вот, поэтому, конечно же, это проблема такая серьезная. Вот, и дело в том, что я говорю, что этиловый спирт, яд, он постепенно накапливается в человеке. То есть он не усваивается как бы естественным путем, а он находится в такой в накопительной системе. Поэтому здесь нужно понять, что постепенно человек становится зависимым со временем.
Батюшка, у нас есть звонок из Мордовии от раба Божьего Евгения. Угу. Здравствуйте, Евгений, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Ответьте вот, пожалуйста, на у нас вопрос.
Да-да, мы вас слушаем.
Вопрос такой. Как бы мамка у нас выпивает уже в возрасте. И вот у нее как бы пенсия на карточку. Карточку мы эту забрали себе, ну как бы пенсию ее. Но мы, у нас вот три сына, мы не оставляем ее.
К сожалению, у нас срываются звонки сегодня.
Ну, ничего. Тоже так смысл понятен, что вот я так понял.
Результата, наверное, это не дает. Бабушка
вот выпивает, и вот некий контроль такой осуществляется вот со стороны родственников. Ну, здесь, конечно же, есть у нас такой опыт, опять же, дореволюционный, который осуществлялся вот, в России, метод принудительного такого трезвости, принудительной трезвости. Вот, и он имел успех. Вот. Тот же сухой закон – это тоже одна из мер принудительной трезвости. И вот сейчас, например, у нас недавно увеличился временной ценз на продажу алкогольных напитков. И вы знаете, вот по последним данным уменьшилось количество потребляющих алкоголь. То есть, с одной стороны, это такая принудительная мера. Может быть, многие недовольны тем, что вот они пришли в магазин, например, там в 10 утра, да, а не смогли вот купить там бутылку пива. Вот. Но, тем не менее, они ее не выпили. Вот. Значит, они, так сказать, упасли свой организм и, так сказать, может быть, этот день провели в трезвости.
Отец говорит, ну ведь не от хорошей жизни пьют. какая альтернатива?
Угу. Ну, вот в том-то и дело, что вот такой миф создает человек, что якобы алкоголь помогает человеку уходить в какой-то такой придуманный мир. Вот. И в этом мире вроде бы все так хорошо, красиво на первый взгляд. Но на самом деле, вот если мы смотрим на историю вот, зависимости жизни человека, то мы видим, что постепенно человек сам не рад вот этой зависимости. Потому что человек никогда не может ограничиваться одной мерой, потому что рецепторы расширяются у человека. И в очередной раз, с каждым разом, когда человек потребляет вот какой-то алкоголь, он потребляет немножечко, но больше. Вот, для того, чтобы вспомнить тот эффект первого действия, которое оказал алкоголь. То же самое с любыми зависимостями. Поэтому постепенно человек все равно захватывается вот, в эту воронку и погибает. Потому что нет такой как бы, меры, чтобы человек... Вот, пил, но это не оказывало каких-то последствий. Вот об этом многие врачи говорят, об этом говорили и трезвеннические деятели, дореволюционные, современные деятели трезвости. Поэтому все-таки весь организм, каждый орган страдает от приема алкоголя.
Отец Игорь, ну что делать тогда человеку, вот, который не пьет постоянно, да, то есть он еще не в крайней степени алкоголик, а вот ну, плохо человеку, хочется ему выпить. Чем ему заняться вместо того, чтобы пить?
Ну вот по примерам дореволюционных братств трезвости, по примерам даже современных братств трезвости, человек нужно заинтересовывать какими-то различными вот, видами работы. То есть самый такой высший момент, к которому должен человек стремиться, это энтузиазм. То есть человек должен что-то делать, чему-то стремиться. Он должен иметь такой интерес к жизни и такой очень сильный интерес. Вот. А обычно человек как бы падает, сталкивается с какой-то трудностью, что-то у него не получается, он падает в уныние, в апатию в какую-то, и он в этой апатии пребывает. Он не пытается вот, выйти на другой уровень. А вот нашим таким хроническим уровнем должен быть именно такой энтузиазм, радость, желание что-то делать, творить. И вот в братствах трезвости мы пытаемся человеку именно нацелить вот на эту радость жизни, показать вот эту красоту жизни и возможность вот в этой жизни творить.
Спасибо. Отец Игорь, ну вот нас спрашивают телезрители по поводу причастия. Ведь причащение у нас производится телом и кровью Христовой, а кровь Христова – это вино по своей физической природе. Вот почему да. так?
Ну, в том-то и дело, что церковь признает вино по той причине, что ничем церковь не гнушается, Господь ничем не гнушается. Да? Все, что сотворил Господь, все благо, все хорошо по своей природе. И ничто не мешает человеку. Мешает человеку как раз его похоть, его неправильное, болезненное такое желание чему-то. Вот, поэтому вот я воспринимаю причастие как вот, великое вот, как бы средство для причастия, вот, как вино, как вот, великий дар, который дан человеку именно для этого таинства, для церкви, для богослужения. Поэтому вот, в апостольских правилах, как мы знаем, 64-е апостольское правило, вот оно поясняет человеку о том, что ничто не чуждо на земле, неприятие там, мяса, неупотребление вина, ни брак не чужд, ничто не мешает спасению человека. Поэтому мы этим не гнушаемся. Вот. И как раз, что касается вина, то вот Господь нам не спослал на землю вот такой вот особый как бы огонь, вот, который мы используем вот в этом великом таинстве. Поэтому, вот, по моему мнению, использовать вот вино в своей повседневной жизни, это как бы воровать этот дар Бога для своих личных целей. Поэтому, конечно же, и уже можно сказать о том, что причастие происходит приложение святых даров, поэтому, конечно же, там уже человек принимает не вино, не хлеб, а тело и кровь Христа.
Отец Игорь, и вот наша телезрительница Галина через группу ВКонтакте спрашивает у нас о чистоте причащения, потому что она описывает ситуацию о том, что у нее выработалась некая такая зависимость. Вот она не причащалась, допустим, некоторое время и чувствует себя плохо. Вот зависимость ли это?
Ну да, здесь такой вопрос серьезный достаточно, потому что некоторых приходится останавливать. Вот есть такие моменты, когда человек, например, живет один, и дома все может быть не очень хорошо, вот, а в церкви вот вроде бы все так хорошо. И вот человек начинает ходить чуть ли не каждый день, причащаться на службы. Вот, и, конечно, с одной стороны, кажется, что это хорошо, но здесь такой тонкий момент есть, что человек может как бы и в прелесть в такую в духовное такое самообольщение. Поэтому здесь вот, как вот сказал наш владыка, митрополит Владимир Санкт-Петербургский, когда его задали вот подобный вопрос, он сказал, что причащаться можно каждый раз, когда вы подготовитесь. Вот у нас в традиции подготовка к причастию – это пост 3 дня, молитва, вычитывание канонов, посещение вечернего богослужения. И вот если у человека есть такое, ну, особое вот благоговейное отношение к этому великому таинству, и человек может это все исполнять, то, пожалуйста, можно причащаться регулярно. Но, опять же, не каждый день.
Отец Игорь, ну а как же тогда быть с практикой еженедельного причащения, которая вот у нас очень распространена? Ведь нельзя, получается, поститься целую неделю?
Ну, если человек желает поститься и причащаться регулярно. Ну, здесь, конечно, можно сказать, что сейчас вот обсуждается этот как раз вопрос о чистоте причастия на межсоборном присутствии. Как такового документа еще церковь не утвердила, он в плане обсуждения. Поэтому сейчас вот различные мнения, мы можем прислушиваться к одному или к другому мнению. Вот, многие считают, что посещение службы, литургии без причастия – это бесполезное такое посещение. Но здесь вот можно вспомнить какие-то примеры из житий святых, когда вот они просто приходили. Или из даже вот такой советской эпохи, когда вот люди просто приходили на богослужение, да, и слышали слова Христа, да, конечно же, они не сразу подходили к чаше. Наверное, это будет не очень благоговейным подходить вот к причастию вот, без подготовки, без поста соответствующего. Ну, и опять же, это сейчас нет общего такого мнения, поэтому вопрос пока решается на уровне вот, духовничества. Как кому благословляет духовник, так обычно и делают.
Спасибо, батюшка. А также у нас телезрители спрашивают по поводу легких наркотиков, ну так называемых, да, это вот марихуана и прочие химические вещества.
Я бы не сказал, что это легкие такие вот. Вот опять же, любые эти вещества, они постепенно проникают в человека, в подкожный слой, и человек уже как бы сам себя сажает вот на такой как бы крючок, да, и уже человеку очень сложно выходить из этих состояний, вот когда человек уже в течение, там, например, целого года, если употреблял какие-то вещества, уже 10% теряется естественности вот вот, в коре головного мозга и во всем организме. Поэтому выход...
А в чем принципиальная разница? Почему же все-таки у нас алкоголь разрешен, да, а марихуана запрещена?
Ну, вот это вопрос, потому что вот мы относим все психоактивные вещества к разряду наркотиков, ядов, я бы сказал, ядов. Вот это будет более четкое понятие, потому что яд – это то, что убивает. Поэтому это различные яды, которые менее сконцентрированы или более сконцентрированы, но действие у них одинаковое, постепенно приводит человека к смерти.
То есть, в принципе, вы за то, чтобы запрещены были и алкоголь?
Да, потому что вот я, когда вот посещаю вот магазины, ну, мы живем в огромном мегаполисе, Санкт-Петербург, большие города знают, что такое большие торговые супермаркеты, и буквально 1/4 супермаркета любого как раз занята алкогольной продукцией. И, конечно, когда проходишь мимо вот этого, вот многие люди, ну, просто видя вот эти как бы красивые бутылки сверкающие, и плюс еще звуковую рекламу, если ты русский, то выпей водки, купи водку к празднику, да. Они, конечно, волей-неволей кладут себе, да, я русский, я хочу вот... так сказать, быть как все. Вот. И таким образом подсаживаются вот на эти вещества и, конечно же, приобретают зависимость.
Отец Игорь, но есть еще разновидность зависимости, от которой сейчас очень многие страдают. Это игровая зависимость. Вот есть ли у вас опыт взаимодействия с людьми, которые страдают этим?
К сожалению, есть такой опыт. Но я думаю, что у любого священника в храм приходят люди, которые страдают. И при том, что всех возрастов. От молодежи вплоть до уже пенсионного возраста. Люди, которые буквально всю свою пенсию несут и вот отдают. И сейчас вот мы знаем, что вроде бы государство официально прикрыло вот все эти игровые лавочки. Но, тем не менее, они существуют. Вот я знаю, как священник, ко мне приходят люди, которые знают. Вот, они говорят, у меня сами ноги туда идут. Вот мне одна вот женщина уже пенсионного возраста говорит, у меня сами ноги идут туда. Вот я ничего не могу с собой сделать. Вот, но на самом деле вот здесь нужно человека направлять, что Господь может. Вот человеку невозможно, а Господь все может. Да? То есть немощи человеческой совершается великая сила Божия. Там вот нет такой как бы химической зависимости, вот, которая проявляется вот чисто на внешности человека. Поэтому человеку совершенно не видно, что он зависим. Совершенно внешне нормальный человек. Но его действия, они вот такие же, как у того, например, алкоголезависимого, который буквально всю свою зарплату спускает вот на употребление алкоголя.
Отец Игорь, простите, вынужден прерывать вас, потому что звонок из Минска, чтобы люди долго нас не ждали. Да. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой вопросик. Вот я закодировался, да? У врача закодировался, и сейчас не пью. На данный момент жена мне говорит, что это не от Бога. Но человек же мне помогает.
Угу. Хорошо, спасибо за вопрос.
Этот вопрос ответьте, правильно я поступаю или нет? Или...
Спасибо.
Ну вот здесь, конечно, нужно узнать подробности, что это было за кодирование, в каком заведении это было осуществлено. Да? То есть вот, сейчас очень много есть таких профанирующих организаций, которые вот, занимаются как, якобы кодированием. Вот. И, конечно же, здесь нужно понять, что это, ну, такая психологическая установка, она иногда сопровождается какими-то уколами. Ну, вот, наверное, вот, у нас в Санкт-Петербургской епархии, вот, можно сказать, вот, лучше всего на этот вопрос может ответить отец Григорий Григорьев, который вот, является доктором медицинских наук.
Да, у него же своя программа у нас на телеканале.
Да, и у него, по сути, вот как бы вот он вот этих людей, вот он себе забирает, и он действительно их по-своему вот, ну, кодирует как бы от православной церкви, вот, но духовно-психологически. Вот. Поэтому здесь надо разобраться, что это за метод, в какой клинике он был осуществлен. Если это там традиционный какой-то нарколог, который официально работает по программе государства, тогда здесь это, в принципе, можно принять. Мы, в принципе, этих людей и направляем в такие клиники. Вот. А если это какие-то частники, то там можно потратить очень много средств, а выходы из этих... Вот когда там заканчивается, там, например, кодируют там на год или там на несколько месяцев. Вот у меня там, ну, вот одна женщина закодировалась там на 3 месяца. Ну, 3 месяца не пила, вот, а вот уже сразу же вот буквально последние деньки уже видно, что человек может, так сказать. Поэтому здесь... Понятно, что вот нужно переориентировать человека все-таки на Господа, на Христа, то есть на истинную силу, которая может помочь человеку, и на такое правильное традиционное медицинское обследование и лечение.
Так. Спасибо. Отец Игорь, ну вот если говорить об алкоголизме, то сразу же понятно, что это страсть. А вот созависимость, страсть ли это?
Это страсть, да, это страсть. Это страсть, ну, по сути, которую человек для себя рисует как любовь. На самом деле это такая болезненная любовь, потому что человек как бы начинает жить жизнью другого человека. То есть, по сути, он начинает не любить себя. Вот. А заповедь, которая дана Христом, возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть, как бы ставится на то акцент, что нужно еще и себя возлюбить.
Ну, человек, наверное, думает, что он душу свою полагает за своего ближнего.
Да, вот такая ошибка как бы происходит по той причине, что мы храмы Духа Святого. То есть, и мы свои души должны как бы полагать за Господа, ради Господа, вот, а не ради зависимости другого человека. И, по сути, вот этих в поведении созависимых людей мы видим, что созависимый человек, он любит не ближнего своего, а любит ту страсть, которая в нем действует. Например, алкоголик приходит домой в пьяном виде совершенно, да, и вместо того, чтобы его не пустить на порог, вместо того, чтобы сказать, приди в нормальном виде, а сейчас я вызываю вот милицию и отправляю тебя в отрезвитель. Вот. Человек укладывается, на утро он просыпается и просит купить, там, например, очередную бутылку водки. И там жена бежит в магазин, покупает ему эту бутылку водки, о том, что ему плохо, вместо того, чтобы в этот момент его отправить к наркологу, да, для лечения. И, так сказать, верит таким людям. Верить нельзя. Да, то есть купи вот мне вот то-то, 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 и тогда я брошу. Да? Вот купи мне машину, там вот один говорит, да, и вот я брошу. Ему покупает машину, продает там все, что у нее есть. Там. Он едет на этой машине с девушкой, врезается, девушка погибает. Мать, значит, откупает сына от тюрьмы всеми неправдами, да. Опять сын оказывается дома, опять начинает пить. Говорит, что тебе опять нужно сделать? Купить еще машину. И опять он покупает машину, опять в трезвом виде начинает ездить. Ну, то есть, вот такие истории, их очень много. Поэтому здесь вот надо понять, что вот зависимый человек, он тоже может быть самостоятельным. И он не умрет. Человек умереть может только в последней стадии зависимости, когда у него уже 8-10 лет пьянства, алкоголизма есть налицо. И когда там уже повреждение разума, вот тогда он может стать бомжом, как бы, ну, человеком таким вот совершенно вне социального направленности. Да? Вот. А когда человека первая и вторая степень зависимости, когда человек адекватно общается, когда человек просто ну, заражается вот этой зависимостью и служит вот дьяволу как бы своей зависимости, вот в этот период нужно не жалеть человека, выставить его, то есть, так сказать, и тогда человек оклемается, тогда он сможет все-таки себя проявить. Вот вспомните вот пророка Иону, да, то есть вот Господь явился пророку Ионе, сказал, вот иди в Ниневию проповедуй, вот там весь город погибает, да, а он не послушался Господа, да, и вот, значит, началась буря, корабль тонет, верующие люди попались, вот, которые на этом корабле были, значит, бросили жребий, жребий пал на Иону. Что ты сделал пред Господом? Спрашивают. Я слушался Господа. Вот, бросьте меня в море, и буря утихнет. И вот бросают его в море. То есть, видите, выбрасывают человека в море. Все, на погибель выбрасывают, да? Его хватает рыба, да? Кит его проглатывает, он три дня там сидит за свой грех, отступление от Бога. Через три дня он выходит, идет в этот город, да? То есть, ну, там уже другая история, которую, опять же, тоже можно использовать вот, в объяснении вот, зависимости. Да? Он, Господь говорит, если не покается город, город будет поражен. Все будет уничтожено, как Содом и Гоморра. Он проповедует, они каются. Не уничтожает Господь город. Понимаете?
Ну, спасибо, вы знаете да, эту историю. Да, у нас звоночек снова из Мурманской области. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, меня зовут Елена, у меня такой вопрос. Значит, у меня сын, 33 года, ну, давно уже находится в алкогольной зависимости, когда-то даже была и наркотическая. Живем мы раздельно, я же замужем, живу не с его отцом, ну, вот 4 года официально замужем. И, ну, один раз он был у нас в православном реабилитационном центре Нижегородской области, но срок, как говорится, не выдержал. 4 месяца вернулся. Ну, всячески мы тут как бы так и так пытались направить его. Теперь, значит, недавно тоже он ездил в реабилитационный центр с месячным сроком, который должен был быть. Но тоже пробыл несколько дней, вернулся. Как правильно теперь вести с ним?
А он работает, вот вопрос?
Не работает.
А почему? Вы его финансируете, да?
Ну, финансирую как? Потому что я все время слушаю «Союз», да, и «Боровские» слушаю, и «Григорьева» слушаю, да, и «Беседы с батюшкой» постоянно слушаю. Другой раз услышу, что, ну, конечно, вы же не можете совсем-то как бы бросить, все-таки что-то минимальное питание какое-то можете носить, что называется, так как мы раздельно живем. Вот. Ну, все равно действительно по минимуму. Вот. И нерегулярно, естественно.
Спасибо.
Почему еще я сразу хочу добавить, вот сейчас вы только говорили о том, что там на определенной стадии только может погибнуть, да? Конечно, он живет у меня в квартире, не бомж, но что касается вот в чем, наверное, наш материнский страх, хотя это, наверное, не совсем по-божески, но все-таки, согласитесь, наверное, мать есть мать, и вот этот материнский инстинкт за своего ребенка, да?
Да, спасибо, мы вас поняли, да, спасибо.
Ну, спасибо, да, ситуация так более-менее понятная, но на самом деле здесь надо разбираться, потому что разные есть методы помощи. И вот что касается материнской вот этой любви, которая иногда закрывает на многое глаза и видит как бы в зависимом уже взрослом человеке маленького ребенка, по сути, там, или мальчика, там, то, конечно же, к сожалению, человек полностью... Очень сложно этому человеку вот, выйти из зависимости. Здесь нужно все-таки прислушиваться, вот, наверное, к мнению вот тех наркологов, которые как раз советуют отстраниться от человека. Вот, то есть вот я на различных примерах, вот, видите, возраст достаточно молодой, то есть человек еще крепкий. 33 года, то есть такой сам расцвет, возраст Христа, по сути. Да? Поэтому здесь нужно понять, что человек, он тоже сможет самостоятельно стоять на ногах. И вот очень часто бывает, что матери, они финансируют, как бы, по сути, невольно алкоголизм вот своих детей. Вот, не верят в то, что человек сам сможет встать на ноги. То есть как здесь можно влиять вот на этого человека? То есть здесь нужно поставить очень жесткие условия. Вот он приехал из этого центра реабилитационного, и он должен сразу же устроиться на работу. Сразу же. Если он не устраивается на работу, посадите его на черный хлеб. Вы знаете, вот в блокаде люди на хлебе жили. И при том хлеба очень мало было. Да? Поэтому здесь нужно понять, что, ну, конечно, он с голода не помрет. Да? Но создать такие условия практически вот, ну, очень жесткие. Да? То есть понятно, что вот есть такая проблема, когда вот мать любит сына. Я своего сына лучше знаю. Вот они не доверяют вот, как бы, наркологам, не доверяют вот, психологам, которые, опять
но
же...
Но ведь это совет... и есть созависимость.
Да, да. То есть это некая созависимость, что я лучше знаю своего сына, мой сын, вот, он другой, он особый, у меня с ним вот такие особые отношения, и поэтому вот ему иногда надо помочь. Вот, вот сейчас он скоро встанет на ноги, и ненароком даже вот лукави себе, бывают вот такие мамы, вроде бы вначале они высказывают недовольство вот, по отношению к таким зависимым, да, но ненароком как бы забывают какую-то денежку где-то в прихожей, чтобы вот он мог найти эту денежку и купить там хотя бы там бутылочку пива себе вот на сегодняшний день. Вот, поэтому здесь надо совершенно жестко, четко посадить на хлеб и воду. Вот, и отключить все там коммуникации, которые только есть. Телевизор, интернет, чтобы ничего этого не было. То есть и нажимать вот на такие болевые точки, что нам нужны деньги, нужно платить за квартплату, нужны деньги на питание. Вот, и ввести человека как бы в состояние стресса. И вот когда человек попадает в такое состояние, ему плохо становится от этого. И он начинает шевелиться. Вот, поэтому вот знаю такие ситуации, когда случалось так, что человек, например, вот был зависимым. Ну вот я знаю вот конкретно такую ситуацию. И так случилось, что вот мать одного такого зависимого, она умерла. Вот, не выдержало ее сердце вот этой беды. И представьте себе, этот зависимый пришел ко мне в храм, и он сказал, что, вы знаете, я жил неправильно. И он, значит, все бросил, он перестал пить, он устроился на работу. 2 месяца он там как-то помыкался. Я даже не знаю, как он, никогда не приходил, ничего не просил. Да? И вот сейчас он полностью как бы реабилитировал себя. То есть совершенно стал таким здоровым человеком. То есть нужно поверить в то, что человек, попадая в такие ситуации, в такие как бы жесткие, тяжелые, он может выжить, да? И он может стать другим, он может измениться. Вот. Нужно доверять Богу. То есть в этом есть некое недоверие Богу, когда человек сам начинает вот вклиниваться в судьбу, пусть даже своего очень близкого человека, да, но он вклинивается в судьбу, он не дает совершиться суду Божьему, то есть не дает совершиться такому промыслу Божьему, тому, что должно совершиться. Да, то есть за какое-то преступление должна быть расплата, наказание какое-то должно быть. Так устроено в нашем мире. И вот этого наказания созависимые лишают как раз человека зависимого.
Батюшка, но все-таки вероятность спуститься до бомжа велика или нет?
Только в последней стадии, когда уже человек, например, всю жизнь пил, плохо ходит, плохо слышит, плохо говорит. И вот в этой ситуации, когда уже человек действительно он не может там устроиться на работу, когда человек уже в престарелом возрасте, здесь надо просто вот мы советуем заниматься принудительной трезвостью. То есть, несмотря на то, что человек стучит, дебоширит, кричит, принесите мне мою водку, проклинает всех и все, не нужно, так сказать, этого делать. И постепенно вот эта бесовщина, это бес вот этого алкоголя, он человека покидает. Молиться за этого человека, конечно же.
Спасибо большое, отец Игорь. Час нашего времени, к сожалению, уже истек. И прошу вас по традиции благословить на сон грядущий наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, Божие вам благословение. Напоминаю, что завтра, 8 февраля, в субботу, будет трезвенческий ход, организован крестный ход от метро «Парк Победы», который проследует с иконой неупиваемой чаши Божией Матери в здании СКК, где будет трезвенческая выставка. Храни всех Господь.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма Державной иконы Божией Матери на проспекте Культуры иерей Игорь Илюшин, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч.